новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам, набрав номер 7373948, код 495. Если набрали этот номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
Движение.
В городе тем временем трехбальные пробки, как максимум пятибальных нам обещают к 7 часам вечера. Раскладка такова: 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 3 балла в 8 вечера. То, что касается красного цвета на карте пробок прямо сейчас, это на юго-восточном направлении Московская кольцевая автодорога, внутренний МКАД примерно от развилки в сторону Бесед, внешний МКАД, соответственно, от Варшавского шоссе в сторону развилки. Третье транспортное кольцо в южной части. Большие проблемы в районе станции метро Тульская или между Лужниками и поворотом в районе Автозаводской. Что касается северной части третьего кольца, то обычно мы говорим о пробке от Беговой в сторону проспекта Мира. Там и сейчас сложное движение, но все-таки вот такой плотной пробкой прямо от Беговой до проспекта Мира это назвать довольно сложно. Еще сложности видны на пересечении Московского скоростного диаметра и северо-запада Хорды, то есть в районе станции метро Окружная, при движении с запада на восток, и на Московской кольцевой, на севере, в районе Химок. Соответственно, на подъезде к Химкам и внутренний МКАД, и внешний МКАД существенно замедляются. 3 балла прямо сейчас, максимальные 5 баллов ожидаются в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин назвал размер государственных пошлин за лицензии на торговлю табачной продукцией. Сбор за розничную точку может составить в год 20 тысяч рублей. Зачем нужны такие пошлины, к чему это может привести? Первая тема. Вторая. Медианная зарплата в России за два года выросла на 40%. В 1,4 раза. И по состоянию на апрель это 73 тысячи 900 рублей. Насколько объективны эти данные? Можно ли говорить, что доходы работающих граждан все-таки в Российской Федерации растут сейчас быстрее инфляции? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Международные резервы Российской Федерации достигли нового рекорда на 25 июля. Это уже 695,5 миллиардов долларов, то есть совсем близко отметка в 700 миллиардов. Об этом сейчас пишут и информационное агентство РИА Новости, и агентство ТАСС. Что еще на лентах новостей? За полгода почти на 10%, как пишет агентство ТАСС в эти минуты, почти на 10% выросло число погибших в ДТП с электросамокатами. По сравнению с 2024 годом, большинство погибших, как говорят, ссылаясь на обзор дорожно-транспортной аварийности, большинство погибших сами управляли данным средством передвижения.
Поток. Успеем сказать главное.
Если уж мы говорим о погибших, то тут важно об абсолютных цифрах вспомнить. За 6 месяцев 2025 года с участием лиц, которые используют для передвижения средства индивидуальной мобильности, в том числе и электросамокаты, было 1513. А это важно. На 20% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года, 24-го. А вот погибших больше, но погибших 23 человека. Это на 9,5% больше, чем за 6 месяцев 24-го. Года. Как говорится в обзоре, это отдельно подчеркивается, погибли четверо детей в возрасте до 16 лет. Еще в целом, еще раз напомню, число пострадавших в ДТП с электросамокатами сократилось более чем на 20%. Первая тема. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Первая тема. Минфин назвал размер госпошлины пошлин за лицензии на торговлю табачной продукцией. Как сообщается, сбор за каждую розничную торговую точку может составить в год 20 тысяч рублей. На оптовый оборот, тут другой срок, на 5 лет 800 тысяч рублей. Это изменения в налоговый кодекс, которые подготовлены в Министерстве финансов. Как предполагается, выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю осуществлять будет Росалкоголь-Табак-Контроль. Разрешение на розничную торговлю выдавать будут ответственные органы, соответственно, в регионах. Эксперты утверждают, что потери госбюджета из-за нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции превышают ежегодно 150 миллиардов рублей. Надо ли полагать, что таким образом, вводя государственные пошлины на лицензию, пытаются уменьшить потери бюджета от нелегального оборота табачной продукции? Вадим Устюжанин, младший научный сотрудник в Центре изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики. Вадим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, на ваш взгляд, зачем нужны такие пошлины?
Да, смотрите, я бы только тут хотел отметить, что главный эффект будет исходить ни в коем случае не от пошлин. То есть это у нас 20 тысяч в год на розничную торговлю, 800 тысяч в год на оптовиков, предполагается. В общем-то, в пояснительной записке, которую нам дает Минфин, прямо сказано, на мой взгляд, вполне честно, что государственная пошлина не будет являться обременительной для участников рынка. И действительно, главное бремя тут будет исходить от лицензий, которых до этого у нас на торговлю не было. Просто потому что Минфин у нас сейчас преследует цель по ужесточению контроля и сокращению нарушений. Потому что сейчас, если будет сделано какое-то нарушение со стороны участника рынка, у нас может быть отозвана лицензия на год. И это, конечно, такая приостановка деятельности бизнеса. Это намного и намного более опасно для бизнеса, чем какой-то небольшой штраф, который у нас есть сейчас.
Погодите, вот, секунду, давайте уточним. То есть сейчас пока лицензирования нет, если есть нарушение, вот такого на год лишиться возможности торговать той или иной продукцией нет?
Нет, сейчас нет. У нас сейчас есть система административного, соответственно, у нас идут штрафы, а потом может быть уже уголовное преследование. Но вот так, чтобы прям на год лишали вас за одно нарушение доступа к рынку, такого сейчас нет.
А будет именно за одно, с первого нарушения может быть лишение?
Да, в целом сейчас предполагается так.
Скажите, это для того, чтобы наполнить бюджет, все-таки, с вашей точки зрения, или для того, чтобы навести порядок?
Нет, я думаю, это ни в коем случае не про наполнение бюджета, потому что, сами понимаете, 20 тысяч в год на одну точку.
Но каждая торговая точка.
Да, ну слушайте, это все равно довольно мало, потому что у нас все-таки такая новая система лицензирования потребует довольно больших операционных расходов, и я думаю, что вот эти 20 тысяч и 800 тысяч – это больше про то, чтобы просто покрыть расходы. Реально главная цель – это, да, наведение порядка, это ужесточение контроля. Причем ужесточение контроля не за счет введения даже вот каких-то новых норм и ограничений, а просто за счет того, чтобы мы увеличили применимость уже действующих норм, которые есть в нашем законодательстве.
Скажите, вот вы говорите, это для наведения порядка. То есть сейчас в торговле табачными изделиями, которые вредны для нашего здоровья, мы это не успеваем, не забываем повторять все время. Так вот, скажите, а порядка нет сейчас?
Нет, смотрите, он есть, но не такой, какой бы нам хотелось. Все равно у нас есть довольно высокая доля контрафактной продукции, есть довольно много нарушений со стороны участников рынка, и, конечно, это наносит огромный ущерб общественному здоровью, который мы бы хотели дальше продолжать сокращать.
Сигареты и так достаточно существенно дорожают последние годы. Вот то, что сейчас предлагает Минфин в смысле пошлин, это приведет к дополнительному подорожанию?
Скорее всего, да. Но я хочу отметить, что это приведет не из-за того, что теперь участникам рынка придется платить пошлину. Это приведет из-за того, что они сильно увеличат свои расходы на так называемый compliance. То есть, по сути, на то, чтобы у них не отозвали лицензию. И да, действительно, это финансовое бремя, оно, скорее всего, переложится на потребителя. Но, скорее всего, главный эффект будет даже не в подорожании сигарет и табачной продукции в целом, а в том, что у нас сократится число точек. Потому что, на самом деле, вот такое лицензирование, в общем-то, это не какой-то российский эксперимент. Такая практика довольно давно уже распространена в некоторых странах Европы. И в целом вот мы наблюдаем, что в течение нескольких лет у нас может произойти сокращение таких вот маленьких точек продажи табака. Мы не говорим там какие-то супермаркеты или сетевых гигантов, а вот про маленькие точки табака сократится процентов на 20, скорее всего, из-за этого. Это, конечно, сильно сократит доступность такую ежедневную доступность по покупке сигарет или другой продукции, которая вредит нашему здоровью.
То есть мало того, что подорожает, еще будет менее доступно, дольше добираться до ближайшей точки. Скажите, да. Вот вы то, что вы называете compliance, то есть попытка наладить процессы, направленные на предотвращение нарушений, если я правильно понимаю. А что может входить, собственно, в этот самый процесс? Что может там стоить дорого, чтобы повысить цену сигарет? Вы сказали, именно так будет.
Да, смотрите, сложно сказать, что примут участники рынка, но, как правило, просто возрастут расходы на проверки не со стороны государства, а на проверки как бы внутри самой фирмы, чтобы у нас там, да, постоянно спрашивали паспорта у потребителей, чтобы у нас точно везде были акцизные марки, не было контрафакта, чтобы у нас сигареты хранились в специальных кейсах. Плюс, у нас сейчас лицензия предполагает, вот в том проекте, который есть сейчас, что у нас еще вводятся дополнительные требования к местам продажи. Вот сейчас планируется, что на федеральном уровне вот такой вот ларек должен быть не менее 5 квадратных метров. Скорее всего, это тоже от участников рынка, ну, потребует что-то сделать своими помещениями. Угу. Тоже расходом.
А тут, кстати, слушатель Савелий 884 пытается уточнить, если это можно уточнить. Речь идет об отдельных, отдельно взятых табачных лавках или всех точек продаж, включая, к примеру, кассы сетевых магазинов. И если в магазине несколько касс, то магазин будет платить за несколько торговых точек?
Вот, это, кстати, очень интересный вопрос. Отвечая на первую его часть, да. Супермаркеты тоже сюда подпадают, потому что они занимаются розничной торговлей. Но у меня есть ощущение, что под точкой розничной торговли понимается в целом весь магазин. То есть не отдельные кассы, а вот весь магазин.
Скажите, на данный момент понятно, когда это заработает? Или пока это только предложение и ни о каких сроках говорить не приходится?
Нет, смотрите, ну пока это действительно только предложение, это должно только... ну, пройти через наше федеральное собрание и все остальное, но вот если мы посмотрим на пояснительную записку, там, конечно, есть некоторые сроки. Предлагается поэтапное внедрение, вот я сейчас смотрю, то есть 1 марта 2026 года, то есть это через год, у нас будет осуществляться только выдача лицензий. То есть пока у нас еще все требования не вступят в силу к таким точкам, мы только начнем с того, что участники рынка начнут подавать заявления на эти лицензии. После этого с 1 сентября 2026 года у нас вводится полный запрет на розничную торговлю без лицензии. После этого у участников рынка есть еще где-то в районе года на то, чтобы, называется это вот вещь переходным периодом, с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года, на то, чтобы все привести в соответствие. Прежде всего, тут имеется в виду требования к помещениям.
Спасибо. Вадим Устюжанин, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков в Высшей школе экономики. Опять хотят сделать хуже курящим, полагает Григорий 859-й. Вопрос Савелии я задавал Вадиму Устюжанину по поводу табачных лавок и кассы сетевых магазинов. Павел 835-й полагает, что если крупный магазин с несколькими кассами будет считаться одной точкой, то этот закон ударит в первую очередь по малому бизнесу. Значит, с вашей точки зрения 20 тысяч в год. И попытка просто навести порядок, то есть учесть каждую торгующую табачными изделиями точку, это удар по малому бизнесу? Это ведь не очень большая сумма, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Пачки должны выдавать вслепую, полагает Макар 565, когда ни продавец, ни покупатель не знает, что вытянут из закрытого прилавка. Быстрее отвыкнут от табака. Но это вот такая история, когда, видимо, Макар, вы не курите, и поэтому вы говорите, значит, им другим надо сделать вот так. История, как сделать счастливыми других людей, это такая довольно распространенная история. 7373948. Сергей, кстати, 87-й пишет, сделать хуже курящим, да они же сами себе хуже всего делают. Это с точки зрения Сергея. И это опять, одни говорят о других. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, это Горген. Я отношусь к старшему поколению, тех, у которых эта привычка, к сожалению, к счастью, укоренилась. Международная ассоциация психиатров находит, что сигарет – это самый лучший, как ни странно, естественный антидепрессант, чтобы не прибивать к химии. А что касается удара, то я с вами абсолютно солидарен. Это будет удар по мелкому бизнесу и по среднему. То есть вот этот критерий, который выделяется как метраж помещения – да, в котором находится торговая точка, мне кажется, это будет, в общем, определенным препятствием для многих тех, у кого мне пока удается покупать сигареты по более-менее нормальной цене.
Напомним, спасибо вам. Напомним, вслед за Минздравом, курение вредит вашему здоровью, является одной из основных причин преждевременной смерти и развития различных заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы и другие.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Жилая пятиэтажка горит в подмосковной Балашихе на 400 квадратных метрах. Один человек погиб. На уровне срочного сообщения. Прямо сейчас, видите, уже о гибели одного человека идет речь. В данном случае агентство ТАСС ссылается на заявление Министерства по чрезвычайным ситуациям, на информацию, которая оттуда получена. 7373948. Путин подписал закон о введении штрафов за распространение рекламы ВПН, подписал закон о признании отягчающим обстоятельствам использования этой системы и введении уголовной ответственности за организацию передачи номеров. Штрафы до 5000 рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним тоже. Путин подписал этот закон, и об этом в эти минуты пишут информационные агентства. Теперь по поводу, соответственно, пожара в Балашихе. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась. Вот она горит на площади порядка 400 квадратных метров. И уже РИА Новости со ссылкой на МЧС Российской Федерации пишет о том, что идет эвакуация жильцов. 7373948. У нас следующая тема для обсуждения – это зарплаты в России. Обычно, когда мы говорим об этом, тут же кто-нибудь напишет сообщение, что говорить надо не о средней зарплате, а о медианной. Вот в данном случае как раз о медианной зарплате. И разговор РИА Новости ссылается на данные Росстата и утверждает, что медианная зарплата в Российской Федерации за два года выросла в 1,4 раза. По состоянию на апрель это 73 900 рублей. По состоянию на апрель, значит, в июле еще больше. То есть, видимо, скорее всего, более 75 тысяч. А как отмечается, самая высокая медианная зарплата в стране на производстве табачных изделий, о которых мы только что говорили, там 155 400 рублей. Напомню, не средняя, но медианная зарплата. В топ-5 входят сотрудники экстерриториальных организаций и органов, работники сферы добычи полезных ископаемых в области информации и связи, а также представители финансовых и страховых компаний. Меньше всего медианная зарплата в образовании, культуре, спорте, досуге, развлечениях, здравоохранении и социальных услугах. Вот, собственно, еще раз напомню, РИА Новости ссылается на данные Росстата. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам, это в Российской академии наук, Сергей Смирнов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Всем доброго дня.
Скажите, насколько данные Росстата с точки зрения изучения величины медианной зарплаты в России можно считать объективными?
Ну, вы знаете, на самом деле они в значительной степени объективны. Другое дело, что считать заработной платой, да? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что есть индивидуальные предприниматели, да, которые могут получать свои доходы немножко в иной форме и так далее и тому подобное. Но в целом, хочу подчеркнуть, Росстат более или менее нормально отражает позиции. Мы все это видим на примере наших друзей, знакомых, как говорится, тех людей, с кем мы работаем. Это все действительно соответствует истине. Но я бы не обольщался валовыми показателями, потому что реально вот та же самая зарплата медианная выросла с учетом инфляции, то, как ее считают, где-то на 4,5%. Что будет дальше, это отдельная история, да, потому что мы прекрасно понимаем с вами, что когда растет бешеными темпами заработная плата, то поневоле у работодателя возникает вопрос альтернативы, возможности реализации этой альтернативы, а не заменить ли, вот, как по Карлу Марксу, да, труд живой, то есть работников, трудом овеществленным, то есть машинами и оборудованием. И, может быть, это будет действительно дешевле. Но тут должен быть анализ каждого конкретного случая.
Про анализ я еще хотел вот о чем спросить. Может так случиться, что одинаковыми темпами растет и средняя, и медианная зарплата?
Ну, а почему бы, собственно говоря, и нет? Все зависит от отраслевой структуры занятости, да? Если значительная часть или большая часть заняты, как говорится, в отраслях-лидерах, то это один сюжет. Если распределение более или менее одинаковое, то и рост будет, ну, в общем, как говорится, средним и не очень отличаться от медианного, скажем так. Так мне кажется.
Еще, когда подсчитывают среднюю или медианную или зарплату официально, это вот Павел, наш слушатель, 835-й, спрашивает, как вот эти 773 900 медианные зарплаты, это то, с чего потом люди еще 13% платят, или это уже деньги, которые люди получают на руки?
Нет, это не чистая заработная плата, она, естественно, очищена от взносов в социальный фонд России и иных обязательных взносов, которые за нас с вами платит работодатель, но это без 13-15, ну, вы знаете, ну, да, прогрессивная шкала пятиступенчатая с этого года, так все нормально. Поэтому, отвечая на вопрос нашего уважаемого слушателя, вот в эту сумму включены 13%.
Тогда еще вопрос. Если мы говорим, что даже медианная зарплата в России за два года выросла в 1,4 раза, можно ли говорить, что доходы работающих граждан в Российской Федерации, по крайней мере, последние два года, растут быстрее инфляции?
Вы знаете, ну вот я говорю, реальная заработная плата 4,5%. Но опять же, вы абсолютно правы, Юрий, когда говорите, что распределение очень самое низкое, да, в отраслях, ну, в кавычках, гуманитарной сферы, да, искусство, наука, образование, там, да, туризм, между прочим, тоже в числе аутсайдеров, хотя сейчас, в общем-то, он на пике у нас в России. Поэтому нужно смотреть, у кого-то реально она выросла на 4,5%, если человек получает медианную заработную плату. Если он получает больше медианной заработной платы, я подозреваю так, что у большинства она выросла больше, чем на 4,5%. Все-таки дифференциация есть, и индекс Джини у нас не сокращается. Дифференциация населения по уровню доходов у нас все-таки достаточно велика.
Когда вы говорите про 4,5%, это, наверное, все-таки надо еще раз подчеркнуть, это реальная зарплата, то есть это деньги уже с учетом инфляции пересчитаны.
Да, это то, что дает нам Росстат. Я не говорю, я считал официальный статистический орган подведомственный Министерству экономического развития России.
С вашей точки зрения, эти темпы будут сохраняться, ну вот если смотреть на то, как развивается экономика, или это, что называется, для последних лет лучшие времена?
Я думаю, что это вот в контексте этого показателя заработной платы, это лучшие времена. Дальше просто, ну, на мой взгляд, нет ресурсов для того, чтобы увеличивать дальше. Тем более, что мы знаем, потребительская активность наша за последний год немножко, ну, где-то там в районе 0,7%, 0,8% уменьшилась. И, следовательно, откуда платить заработную плату, что производить, что выпускать на рынок.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Катя пишет, коммунальные услуги, продукты, топливо, медикаменты, бытовые услуги и прочие растут очевидно. Вот это, опять, растут очевидно быстрее и выше, чем заработные платы. Вот откуда это очевидно быстрее? Разные бывают продукты, разное бывает топливо, разные бытовые услуги. Коммунальные услуги то растут, тут то не растут. Не надо говорить про сезонные огурцы и яблоки, говорит Катя. То есть она это, видимо, за продукты не считает. Дальше. У нас все растет. Народ уже не знает, куда деньги девать. Пенсионеры вообще кинулись скупать недвижимость за рубежом. С семью или даже больше, восемью восклицательными знаками, пишет нам 144-й. Вы тоже можете писать или звонить. 7373948. Напомню, медианная зарплата, обычно говорят, надо считать медианную зарплату. Вот посчитайте медианную зарплату, а она, как выясняется, выросла в 1,4 раза, если пересчитать на 40% за два года. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот Владимир Ильич Ленин, когда пришел в 2017 году, власть сказала, я медианную зарплату, так сказать, вот я просто уничтожу сразу.
А, Владимир Ильич Ленин говорил о медианной зарплате. А, но мы-то сейчас говорим о том, что некоторые люди полагают, что это именно, может быть, более объективный, что ли, термин, который позволяет так или иначе оценить то, что с зарплатой происходит. А, и вот теперь выясняется, что по состоянию на апрель 2025 года в Российской Федерации эта самая медианная зарплата, которая на 40% за два года выросла, достигла уровня 73 900. А как вам плановое подорожание коммунальных услуг, пишет Катя 986. С вашей точки зрения должно быть внеплановое подорожание. Я не очень понимаю. Ну, это так устроено. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», 16.36, четверг, 31 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495.
В движении.
Что на московских дорогах? 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Красного довольно много в районе Тульской, третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону. В районе Савеловской то же самое, третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону. В районе Химок Московская кольцевая автодорога, но тут больше внутренний МКАД, соответственно. И еще в том районе не каждый день такое бывает. Есть сложности с подъездом по внутреннему МКАДу к Дмитровскому шоссе. Это тоже есть смысл иметь в виду. Обращаем внимание, что сохраняются сложности, это скорее даже многокилометровые пробки на юго-восточном направлении. Это Московская кольцевая автодорога от Дзержинского в сторону Развилки через Беседы и, соответственно, от Бицы, то есть от Варшавского шоссе в сторону Развилки тоже. То есть примерно в районе Развилки ни в ту, ни в другую сторону МКАД нормально не едет. Прямо сейчас 3 балла, как максимум 5-бальные пробки к вечеру.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. В Совете Федерации рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев в связи. Нужно ли возвращаться к наличным в кармане? И действительно, сколько надо иметь в этом самом кармане на всякий случай денег? Первая тема. Вторая. В АвтоВАЗе объяснили отсутствие кондиционера у самой дешевой «Лада Искра». Это новая марка. Компания провела исследование, говорят, на АвтоВАЗе. И выяснили, что такая опция нужна не всем потребителям. Понятно, что машины «Искра» с кондиционером предлагаются. Но это не самая дешевая, как это называется? В общем, не самая дешевая комплектация, которая, как говорят, 1 250 000. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Путин подписал закон о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Белоусов в Москве провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии. Москва обещает ответить на отказ Парижа выдать визу корреспонденту РИА Новостей, это заявление Марии Захаровой, ну и новые подробности пожара в Балашихе, где, напомню, кровля жилого дома горит на 400 квадратах, теперь есть уточнение, это произошло по адресу улица Флёрова, дом 2.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Максим 724 пишет, а что 75 тысяч при нынешнем уровне цен за квартиру, медикаменты и прочее, это нищетой не считается? Это позор для страны, полагает Максим. А вы, говорит, Юрий, защищаете медицину, не дай вам бог заболеть или пытаться лечиться в городской поликлинике, там только больничную удобно брать. Но я вообще-то болею и лечусь в городской поликлинике и чуть иначе отношусь к тому, как она, во всяком случае, в Москве в этом смысле организовано. Ну, а вообще, обращение с пожеланием, чтобы вам, не дай бог, мне кажется, это тоже не очень правильно в общении между людьми. 7373948, телефон прямого эфира, ну и Катя, 986-я, которая говорит о плановом подорожании коммунальных услуг. Все-таки надо понимать, что это не плановое подорожание коммунальных услуг, а, как это во всяком случае объясняется, попытка, что называется, уменьшить темпы подорожания. коммунальных услуг. В общем, таким образом ограничивается возможный рост в цене коммунальных услуг. Но это тема предыдущей получасовки. Павел теперь посчитал, значит, по его подсчетам получается 63. Все-таки, соответственно, это мы говорим сейчас уже про медианную зарплату. Но еще раз, при желании можно еще, значит, убрать еще что-то, но она так считается. Поэтому давайте все-таки исходить из того, как она обычно считалась и как она, а уж вычесть 13% мы сможем. Пока говорили о медианной зарплате, я, говорит, свечи успел поменять, сэкономил, надо работать, пишет 674-й. Теперь про наличные деньги, которые тоже надо заработать. В Совете Федерации рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи. Вот говорят, что есть проблемы с мобильным интернетом, то в одном, то в другом регионе власти обращаются с гражданам с предложением вернуться к наличным. Вот сенатор Шейкин в этой связи говорит, надо с собой хотя бы 1000 рублей наличными иметь на случай перебоев связи, 500 000 рублей, чтобы иметь возможность оплатить проезд и купить продукты первой необходимости. Это совет, который сенатор Шейкин дал в беседе с газетой «РУ». Петр Арефьев, доцент и кандидат экономических наук. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно, скажите, нужно ли возвращаться к наличным в кармане, и если да, то сколько их стоит иметь в нынешних условиях на всякий случай?
Ну, по моему мнению, нельзя советовать какую-то определенную сумму, 500 там, или 1000 рублей, потому что у всех людей разные потребности первоочередные. Для кого-то и 500 рублей – это богатство, для кого-то, значит, и 20 тысяч рублей – на его текущие расходы, если вдруг мобильный интернет отключится, будет недостаточно. Вот, но сейчас же есть еще альтернатива наличным деньгам. Забываем о цифровом рубле. Если у вас будет цифровой рубль и не будет интернета, вы все равно сможете им расплатиться. Когда интернет появится, тогда в эти все расчеты пройдут в автоматическом режиме.
Подождите, вы говорите, что это только с цифровым рублем. Я тут недавно в Подмосковье на автобусе ехал, и я так понимаю, что это как раз мы расплатились, а потом через несколько часов, возможно, появился интернет, и этот платеж был проведен. Или это разные вещи?
Это будет сложно сделать именно с точки зрения банковских услуг. Может зависнуть операция, когда вы уже проводите, но все равно нужно зайти либо в личный кабинет по СПБ, либо приложить картридеру карту, да, чтобы, значит, этот картридер сработал. Вот. В случае с цифровым рублем интернет, в принципе, не нужен, да, вот, чтобы он работал постоянно. Он может там заработать там, через 2-3 через недели, но вот те расчеты, которые вы проводили в цифровых рублях, они, значит, уже автоматически вот, реализуются.
Когда сенатор Шейкин говорит про отключение мобильного интернета в России, который, как он говорит, оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева и дальше, когда в отдельных регионах вводятся меры по ограничению интернета, в первую очередь для безопасности, это может временно повлиять на работу банкоматов, терминалов в магазинах и других онлайн-сервисов. И многие с этим, как говорит сенатор, уже столкнулись. А это как-то можно обойти? Эту проблему можно как-то решить, раз уж она встала, что называется, во всей красе?
Ну, я говорю, что технически это можно решить только если граждане будут пользоваться цифровым рублем. Пока в других случаях это вот решить не представляется возможным, кроме как наличными деньгами рассчитываться.
Когда Григорий рассказывает, что он где-то в самолете, где интернета нет на высоте 10 тысяч метров, что-то покупает по карточке, это тоже другая технология?
Это другая технология. Это все равно, значит, самолетом на...
Алло.
Понимаете, то есть там, алло, там да, другая да. Немножко технология идет. Картридер, который вот у вас в маршрутке где-то стоит или, значит, находится где-то в магазине, он должен быть подключен к интернету одномоментно. В самолете, в принципе, там есть спутниковая связь, там есть еще, значит, другие вещи, которые там позволяют, скажем, вам рассчитываться там на высоте 10 тысяч метров. У вас интернета нет, вот, у проводника все равно есть связь, есть навигация, есть там спутник там, и все прочее. Поэтому как-то они могут эти данные передавать через
компьютер. С другой стороны, эти проблемы говорят о том, что надо что-то делать с инфраструктурой. Ну, вот, например, мы же не можем, к примеру, сесть в автобус и расплатиться наличными. Сейчас это, насколько я понимаю, во всяком случае в Москве и Московской области не предусмотрено. А ведь может так оказаться, что человек по какой-то причине рассчитаться тратиться не может, но наличные у него есть. Что делать?
Все равно там через водителя можно, насколько мне известно. Там есть специальные терминалы, которые можно рассчитаться по карте, но всегда, если там отключается интернет, сейчас, да, вот можно как бы вернуть эту инфраструктуру, по крайней мере, если сейчас вот информация полностью не владею насчет того, что там нельзя рассчитаться наличными в автобусе. Что-то не сталкивался с такой проблемой, честно. И в маршрутках можно рассчитываться, ну, в общественном транспорте, если захожу, то вот там рассчитываюсь обычно по карте. Насколько мне известно, как водителю все равно, если у вас там нет карты, можно обратиться с этим вопросом. Если нельзя уже сейчас обратиться, то надо это вернуть, конечно.
С учетом
тех моментов, да, которые происходят.
И все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, учитывая сложности, получается, что все-таки вернее быть наличными, чем с картой?
Да, сейчас вернее быть наличными, чем с картой. Учитывая, значит, те моменты, которые происходят. Ну, или переходить на цифровой рубль, потому что для цифрового рубля сейчас создадут ту инфраструктуру, при которой можно будет рассчитываться цифровым рублем, не имея выхода в интернет.
Можно
месяцами его не иметь, этот выход, но у вас, соответственно, все операции все равно будут проведены, как только этот интернет появится.
Елена 659 полагает, что ваш совет о цифровом рубле странный. Он что, уже в обороте, что ли, есть? Пока еще ведь это не работает, насколько я понимаю.
Я говорю, сейчас,
об этом вопрос,
сейчас
Елена.
Он тестируется, да, он сейчас тестируется. Мы говорим же о разных путях решения данной проблемы. Первое – это наличный расчет, второе, значит, это применение повсеместно цифрового рубля.
Ну и еще с вами спорят по поводу того, что это о связи цифрового рубля с интернетом. Вот, например, 976-й говорит, что интернет, соответственно, обязателен даже цифровому рублю, он на каком-то блокчейне.
Здесь все-таки механизм, я смотрел очень хорошо документы по внедрению цифрового рубля, там будет другой механизм немножко. Если у вас сейчас на телефоне нет мобильного интернета, вы все равно сможете рассчитаться цифровым рублем. Просто все эти операции, они у вас отобразятся, когда этот интернет появится. В любом случае, это как цепочка будет уже отображена, то, что она, значит, перешла другому человеку. И когда интернет появится, то у вас, соответственно, на телефоне все отобразится. Сейчас это необходимо, чтобы, значит, этот мобильный интернет работал, чтобы вы заходили и рассчитывали, значит, по карте.
Там
по СПБ. А вот для цифрового рубля это вот не нужно будет, чтобы он работал постоянно. То есть он может там загрузиться там и через неделю, и через две, если вы там будете находиться где-то в отдаленной точке. Поэтому-то идет дискуссия, что при внедрении цифрового рубля можно будет полностью отказаться от наличных денег.
Видите, но
сейчас правильно заметили то, что он не полностью внедрен. Вот, еще только-то проходит тестирование, поэтому нужно носить с собой наличные деньги. А пока вот решение такое.
Но это не все решение. Вот Руслан 605 напоминает нам о товарах, которых довольно много теперь. О товарах, которые, как он пишет, акциз не считывается, у которых QR-коды должны считываться. И он говорит, что когда нет интернета, соответственно, получается, что нельзя купить воду, молоко. Ну, то есть то, что вот этими QR-кодами, обязательными QR-кодами теперь снабжено, тоже ведь проблема получается. Получается.
Да, это проблема. На кассе все равно даже без QR-кода вам не могут сейчас провести. Вот это та проблема, которая присутствует, да, вот на сегодняшний день, ее тоже будет необходимо решать. Потому что мы не ожидали, что будут вот такие моменты с подключением интернета. Наоборот, проводили везде и повсюду, значит, скоростной интернет сейчас, чтобы доступ был у всех, даже в отдаленных уголках России. Вот то, с чем столкнулись, тем столкнулись.
С другой стороны, ведь говорят об ограничении мобильного интернета, а не стационарного. Насколько я понимаю, для магазинов, по идее, там, где считывают QR-коды, важнее не мобильный, а именно стационарный интернет.
Ну, так, вот именно, что ограничения-то идут по мобильному интернету, да, вы правильно здесь вот мне заметили, то, что QR-кодами, да, как раз...
По идее, должно работать.
Мобильный интернет, да, он не завязан. Если как будет все нормально с обычным интернетом, стационарным, то должно все провести.
Спасибо. Петр Арефьев, доцент, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Александр говорит, нас подводят к цифровому рублю. А 711 рассказывает, что дома обычно примерно 100 тысяч налички, а в кошельке 5 тысяч. Вот тоже интересно на самом деле. Если мы возвращаемся к наличным деньгам, то сколько их должно быть, если мы не предполагаем каких-то особенных покупок. Ну вот, я пошел на работу, потом вернусь с работы домой. Сколько денег должно быть у человека в нынешних условиях в конце июля 25-го? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Смотрите, у каждого расходы, наверное, разные. Опять же, если
это
мы
правда.
Говорим о взрослом человеке, там, 40 лет, например, да, что может понадобиться в пути от дома до работы и от работы назад? Ну, какой-нибудь водички попить, например, что-нибудь перекусить. То есть я думаю, что наличных денег там в районе 1000 рублей в кармане должно хватить. Но тут видите, в чем история. Если в стране ходят бумажные деньги, значит, их должны принимать повсеместно, везде, я считаю. В автобусе в том числе.
Подождите, но вы можете купить за наличные деньги в кассе билет, а потом идти в автобус. Вроде как тут тогда получается все работает.
У нас на остановке нет кассы. Проблем.
Заранее подготовьтесь. Я
вот,
понял.
Смотрите, тут еще.
Да, тут я понял. Давайте.
Смотрите, я один раз оплатил, ну, тут с метро как-то попал, оплатил вход кредитной картой. Меня в метро пропустили, а там оказалось не хватает денег. Там не хватало вообще-то рублей 3, наверное. Потом, в течение дня, я положил туда деньги, деньги списались, то есть все было оплачено, все было прекрасно, но моя карта попала в черный список. И вечером я на метро уже не мог ей заплатить, потому что она, ну, просто, ну, как-то там было написано, вызывает. Поэтому вся эта электронная история, она должна дублироваться бумажными деньгами.
С вашей точки зрения. Но, понятно, с другой стороны, еще раз, ведь вам бы тоже неплохо проверять, что у вас на счете.
Слушайте, не всегда есть возможность, не всегда есть время, и не всегда можно об этом вспомнить.
А они должны?
Ну, да.
Понял. Нет, ну это подход, понятно. Наши старшие товарищи, пишет Елена, 659-е, увлеклись цифровизацией всего и вся, а теперь на полном серьезе предупреждают о грядущих проблемах со связью. И ведь ничего не скажешь, пишет она. Саша, 785-й, когда езжу на дачу, везу с собой примерно 1000 мелкими купюрами, чтобы оплатить деревенскую маршрутку, ну и бабушек купить редиску, укроп и лучок. Значит, когда на дачу, 1000, а вот если не на дачу, а просто на работу, получается, значит, 1000, ну, если я правильно понимаю, когда едешь на дачу, значит, побольше надо денег, значит, меньше 1000. Еще раз напомню, сенатор Шейкин говорит, на случай перебоев связи или отключения мобильного интернета россиянам нужно носить с собой от 500 до 1000 рублей наличными.
Говорит Москва. Поток.
Руслан 139-й вспоминает, что деньги карман не тянут и даже монетки. Но мы сейчас о другом. Хотя это тоже в некотором смысле про деньги. В Автовазе объяснили отсутствие кондиционера у новой модели, у самой дешевой модели «Лада Искра». У самой дешевой комплектации. Модель-то не самая дешевая. Компания провела исследование, как говорят, и выяснила, что такая опция не всем потребителям нужна. Мы, говорит, проанализировали рынок и увидели, что не все автомобилисты так или иначе пользуются кондиционером. Есть регионы с холодным климатом, кондиционер там не нужен, но такую историю, как датчик дождя, датчик света, это опции, которыми потребитель пользуется в любом регионе, они востребованы, и потому мы их здесь завели на автоматический режим. Это цитата из того, что рассказал главный инженер проекта «Лада Искра» Виталий Логинов. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», к нам присоединяется. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно, скажите, ну, на «Искру» уже удалось посмотреть, на «Искре» уже удалось проехать, и главное, удалось ли понять эту логику, при которой датчик дождя и датчик света – это обязательно, а вот кондиционер можно отменить?
Конечно, я поездил на «Искре» изрядно, и в разных режимах, и на подъемник ее поднимал, ездил на седане, на кросс-универсале, на моторе, соответственно, 1.6, 106 сил с новой шестиступенчатой коробкой и с вариатором. То есть я все попробовал. А машина в целом отвечает требованиям в этом сегменте рынка. Понятно, это относительно небольшой и относительно недорогой автомобиль. Только не надо меня ругать. Я понимаю, что сейчас все дорого. Но в том ценовом ландшафте, который сложился, да, на рынке, все-таки это недорогой автомобиль. Логику отсутствия кондиционера, то, о чем вы спрашиваете, я так и не понял, хотя я говорил и с маркетингом, я говорил и с пиар-службой, и говорил с руководителем всех автомобильных проектов «АвтоВАЗа», это Олег Евгеньевич Груненков. Я не понял эту логику, потому что я понял это с одной стороны, что должна была быть какая-то входная цена. Вот ее, собственно говоря, и с одной ценой, без кондиционера, без каких-то там еще мелочей, 1 250 000. Добавляешь кондиционеры, какие-то мелочи совсем, которые я даже не помню, совсем мелочи, получается 1 319 000. Вот реальная цена, за которую люди захотят взять эту машину, я так думаю, 1 319 000. Но Вы знаете, как ни странно, есть ведь гранты, есть опыт-гранты, там есть вообще голая, абсолютно раздетая машина, там в которой нет вообще ничего. Ни аудиоподготовки, нет электроусилителя руля, машина без усилителя. Можете себе представить современный автомобиль без усилителя руля? Это та машина, которая там стоит 800, сколько-то, 20 тысяч рублей, по-моему. И есть люди, мне дилеры сами рассказывают, вот он хочет именно эту машину, дайте мне эту. И вот, говорит, мы отдаем ему эту машину, там, говорит, от машину, все, подписали документы, он уехал. Я, говорит, сижу и думаю, елки-палки, вот он сейчас вернется, скажет, что же вы мне за шарабан отдали? Ничего нет, неудобно. И приезжает человек на первое ТО, я, говорит, зазмурившись к нему подхожу, он говорит, спасибо, Николай! Или там, спасибо, там, Дмитрий, вы мне такую классную тачку продали, это именно то, что я хотел. Я к тому говорю, что покупатели разные, и вполне возможно, что кто-то купит и без кондиционера. Но таким будет мало.
Вот как раз об этом на ВАЗе, насколько я понимаю, ведь и говорят. А действительно, что на самые дешевые модели гранты, грубо говоря, можно в некотором смысле говорить, даже спрос слишком высокий. Что-то похожее на дефицит, и бывает, что их ждать приходится.
Их вообще приходится ждать, вот это слово «бывает», оно не подходит. Если вы придете к дилеру и захотите самую дешевую машину, вы ее не найдете нигде. Ни на складе, ни на задах где-то, ни присыпанную там пылью, ни в базе данных. Поэтому такие машины нужно только заказывать. Их выпускают в месяц, ну, буквально там несколько десятков штук, но тут все понятно на самом деле, потому что на базовых машинах, на самых простых, на грантах, завод практически ничего не зарабатывает. А в некоторые моменты, там по-разному все время скачет цена, комплектующая, да, в некоторые моменты он продает их в убыток. Это только так кажется в обиходе, вот когда люди, автомобилисты в гаражах или где-то общаются, вот они бы сделали еще дешевле, выбросили бы это, если они выбросят это, вот это и вот это, и будут продавать просто железный автомобиль с мотором, с колесами и сиденьями, они будут продавать себе в убыток. Это ценообразование, которое складывается у любого, абсолютно любого производителя. Ни одному заводу не выгодно вам продавать абсолютно голый автомобиль. Это либо работа в ноль, тогда нет смысла, либо в минус. И только когда добавляются какие-то, даже не модные, а просто жизненно необходимые вещи, подушки безопасности, кондиционер, еще и дальше поехали, климат-контроль и так далее, вот тогда завод начинает на них очень хорошо зарабатывать. В «Искре», в базе две подушки безопасности, но больше и не бывает, только две, всегда на любых машинах. Есть система стабилизации, есть АБС, и, как вы сказали, датчик света и дождя.
Скажите, правда ли, что вас рассчитывает на молодую аудиторию, и по вашим впечатлениям, для молодой аудитории это действительно хороший автомобиль?
Они сказали, что костяк аудитории, я так тоже удивился, это люди в возрасте, внимание, от 23 до 35 лет. Вот представить, нет, у нас же есть молодые люди, которые на грантах гоняют, да их навалом. Везде, да, и в регионах, и в Москве есть такие люди. Вот, но как основной покупатель, честно говоря, я вот честно не уверен. Вот представить себе, что молодой человек за 23-25 лет, это значит, что он буквально позавчера закончил там, допустим, институт, допустим, если он в высшую школу пошел. Вот, и вот у него появляется 1,5 миллиона рублей на упакованную «Искру», а самую упакованную 1,8 миллиона. Я себя вспоминаю молодым, черт его знает, может быть, я бы купил по дурости, но это же хочется какой-нибудь бэушный БМВ, который потом меня разорит, но, черт возьми, это же хочется попробовать чего-то вот такого, на что, извините, девчонки ведутся. Поэтому, наверное, и среди молодежи будут те, кто будут покупать «Искру». Она красивая, мне очень нравится «Универсал», особенно «СВ-кросс». Вот, но сколько такой молодежи будет, это тоже интересно посмотреть.
Совсем коротко, 347-й пишет, а что, правда советуют машину брать только на механике, мол, недостаточно хороший вариатор?
Вариатор точно такой же, как на Весте, один в один. И связка 1.6, мотор плюс вариатор одинаковые на Весте, на Искре, кто-то ездил. Можно ездить, там есть нюансы, но можно ездить. А шестиступка, вот такой связки не было. 1.6 с шестиступкой китайской. На Весте есть 1.8 шестиступка, а это 1.6. И мне понравилось, хорошая, она, ну, я и раньше на этой коробке ездил, хорошая коробка, можно смело брать, поэтому я, ну, в любом случае, я за SV Cross, ребят, берите SV Cross, это удобная машина, багажник на чуть-чуть совсем меньше, чем у Весты, который крупнее, вы даже не заметите, поэтому
спасибо.
Берите
универсал. Это оценки Максима Кадакова, он главный редактор журнала «За рулем». В АвтоВАЗе объяснили отсутствие кондиционера у самой дешевой комплектации новой модели «Лада Искра».